Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Есть о чем порассуждать, как всегда, потому что у Бога всегда имеются хлеб и предложения, притом свежие. Читаем такое местописание Евангелия от Иоанна с 1 главы, с 1 по 4 стих. Наше внимание будет 4. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Здесь говорится о Сыне Божьем. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Еще раз этот стих. В Нем была жизнь. Сегодня, может быть, мы обширно не будем рассматривать этого вопроса, потому что это очень объемная тема, глубокая, но мы с другой стороны сегодня зайдем. Здесь говорится, в нем была жизнь. Сущность жизни заключается в чем? И жизнь была свет человеков. По-другому звучит так. В нас жизни столько, сколько в нас света. Еще раз. У нас столько жизни, сколько в нас света. Сколько в нас света? Иисус сказал интересную такую фразу. Сегодня открывать не будем это местописание, так, на память. Иисус пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Иметь жизнь с избытком – это войти в избыток света. В чем заключается, ну, можно сказать, геройство? Пускай будет такое слово. Божий видит твоих героев. Овцы, идущие за Ним. Он сказал в другом месте Писания, они во тьме не останутся, они идут к свету. Он является свет и вводит еще больший свет. Ну, сегодня, может быть, детали не будем касаться. И вот жизнь заключается в вопросе, насколько мы хотим идти к свету. Иисус сказал еще одну интересную фразу, довольно-таки сильную к этому моменту исследования Писаний. Но, говорит, люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Они не хотят прийти к свету, чтобы не были явны дела их. По-другому звучит так. Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. И нет твари. По-другому. Не должно оказаться кому-то быть такой тварью, чтобы быть сокрытыми. То есть, получается, он хочет войти в глубину, только если захотим это сделать мы. Чтобы мы увидели настоящие причины, что, откуда, зачем и почему. Священное Писание говорит в ветхозаветных страницах интересную фразу. «Более всего хранимого храни сердце, потому что оттуда вы источники жизни». Но что делается в наших сердцах? Это колоссальнейший вопрос. Весьма колоссальный. Я напомню один такой случай, нам уже известный он, мы его неоднократно вспоминали. Мальчугану 8 лет. В собрании были проповедники, гости, и очень серьезная, глубокая была тема, я не помню какого сюжета. Ну, я бы так сказал, тема для взрослых. Пускай будет так. И когда народ хлынул на покаяние, то среди хлынувших на покаяние были подростки и дети. И этот мальчуган тоже. В чем он каялся, это была сенсация. Почему? Потому что я ничего не знаю. Я знаю, что он потом подошел, сказал, я покаялся, Бог меня простил и крестил Духом Святым, ну и так дальше. А вопрос не в этом. Я немножко дальше перехожу. И вот через пару дней этот мальчуган, когда его зовут к столу кушать, он не идет. И когда ему задали вопрос, причина, почему ты не хочешь, не будешь, он сказал, я пощусь. 8 лет ребенок. Ребенок. Ну, ребенок, а кто он? Ребенок. А о чем ты постишься? А время прошло 2 дня, не больше. От дня покаяния до момента дня поста. А что говорит? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу. Эта фраза, ну, меня сопутствует на протяжении, я не знаю, больше, чем 20 лет. Очень глубокая. фраза этого, честная такая фраза этого ребенка, справедливая, а сам как живу. И эту фразу вот теперь взять для каждого из нас, мы в разных темах ее рассматривали, эту фразу, потому что она уникальная, простая, доступная. А я сейчас скажу еще одну фразу. Тоже очень такая простая, сильная, глубокая, доступная. Я, говорит, дал тебе здоровье. Куда ты его используешь? На что ты его используешь? И вот эту фразу, если раскрыть, это звучит так. Каждому из нас, мне, тебе, каждому, я дал вот все для жизни необходимое. Каждый из нас, куда мы это все используем? На что мы используем? Что мы с этого имеем? А дело в том, что у нас вплотную подошла тема, я не знаю, когда она будет, служить Господу без развлечения. Это страшная тема. Чем она страшная? Потому что она глубоко правдивая. Оказывается, колоссальный процент всего, что мы, человеки, делаем, якобы во имя Господня, это есть развлечение. И развлечениями мы прикрываемся, и развлечения стали у нас одним из видов и форм служения Богу. Это кошмар. Забегая наперед, хотя я в ту тему сегодня не буду двигаться, можете проверить, оказывается, выйти замуж и пожениться входит тоже в разряд развлечений. Так что не надо теперь выходить замуж и жениться. Нет, надо подумать, ради чего это делается. Детей имеют ради развлечения. Есть такое растение, называется перекати-поле. Это куст, он более круглой овальной такой формы. Легкая колючка, усыпан цветами. Вот. И когда созревает этот куст, если так выразить мысль, то отрывается от корня. И получается шар. Этот шар катится по полю. И куда ветер подул, туда его и несет. Потому ему и прозвище «перекати поле», «перекати поле». Нур – это растение, ладно, но дело в том, что это глубочайший пример относительно духовных вопросов. Мне приходилось видеть документальные съемки, когда на плоскогорьях, не то что плоскогорьях, на равнинах, вот этого растения такое количество, что оно застилает собой, и ты не видишь, где дорога идет. И шофера, чтобы ехать, они просто на ощупь догадываются, где дорога. Когда смерть начинается, эта смерть закручивает это все. Но если вдруг произошло воспламенение, то смерч этот огненный. И вот оно поднимает вверх, горит это зрелище страшное. Потому что куда покатит, там и полыхнет. Перекати поле. Дело в том, что перекати поле, ну раз оно сейчас так идет у нас в сегодняшнем направлении, придется немножко сказать. Перекати церкви с одной в другую, перекати собрание с одного в другое. Перекати интересы. Кому-то мне приходилось приходить домой на посещение, и я был удивлен некоторым соображением, что там видел. Я говорю, а почему у вас вот этого нету, вот этого? А, ну, брат Сережа, ты знаешь, мы в этом месте жительства не больше 2-3 лет проживем и будем переходить. Я говорю, а почему? Ну, мой муж не может, говорит, больше 2-3 лет жить на одном месте. У него перекати поле. У молодежи перекати поле – страшное дело. То хотят они золотую рыбку, потом уже не хотят, они хотят воробушка, потом воробушка не надо, уже надо попугайчика, потом попугайчика не надо, но уже, надо уже кисю, потом кися не надо, уже нужна собачка, потом я не знаю, кто нужен, что нужно, и вот перекати поле, замечаете? Когда подходит немножко больше возраст, начинается перекати поле в одежде. И вот эту одежду в следующий раз уже не оденет, надо другую купить. А там туфельки надо купить, а там сумочки надо купить, а там заколочки всякие надо купить. И начинается вот это перекати-поле. И вот оно катится, 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 доходит до жуткого состояния. Человек начинает как наркоман жить. Начинает успокаиваться в том, что новое постигает. Это такой свет. А почему это происходит? Дело в том, что это происходит от внутренней пустоты. Это закон номер один. Когда внутренняя пустота, ее чем-то надо заполнить обязательно. Обязательно. И вот это заполнение пустоты как раз и показывает вот этот плод, чем заполняется пустота, говорит о внутренней пустоте. Пустота обозначает ничто иное, как когда-то это помещение внутренности было занято, а теперь оно стало пустым. Стало пустым, потому что того, кто там был раньше, просто, ну, намекнули, сказали, давай отсюда по-доброму, по-хорошему. Это страшные вещи. Дело в том, что Священное Писание Иисус говорит, тоже удручающий такой момент, но правдивый, глубокий. Вот демон был в человеке, вышел из человека, ходил по безводным местам, ища себе покоя, и не находил. А потом сказал, пойду вернусь, ну, в то место жительства, где жил. Жил, то есть покоился, отдыхал, барствовал, как барин был, ну, чтобы было понятно. И вот приходит и находит, что это место убрано, выметено, чисто, но не занято. Еще одно слово. Но до сих пор так и не занято. Удивительно то и страшно то, что вот, а что сейчас расскажу немножко попозже. Вот сила Божия коснулась человека, и из человека это зло вышло. Зло, грех вышел, дух, демон вышел. Ну, у кого какая степень была, ладно? Вот. И пошел процесс очищения, обновления. Значит, заметим, пошел процесс очищения, обновления. Значит, получается, свет стал входить во внутренность, и человек стал освещаться, очищаться. Значит, свет – это жизнь. А свет и жизнь, согласно Евангелию от Иоанна, это сам Сын Божий. И вдруг этот процесс останавливается. На чем останавливается? На то, что чисто, убрано, выметено, ну, приведено в порядок. По-другому звучит так. Состояние внутренности этого сердца человеческого таково, чтобы теперь туда пришел сам Сын Божий и поселился. Ну так, поселился, то есть когда убирает, вычищает, это не поселился. Это приготовление помещения. А когда оно убрано, приготовлено, очищено, вот теперь он будет поселяться. Иисус сказал, я приду, вечерю сотворю, мы придем с Отцом, обитель сотворим. То есть процесс должен дальше идти. Но вдруг этот процесс останавливается. Этот ужас заключается в чем? В одной из притч Иисус говорит, и вот когда, говорит, он уходил, то каждому дал, ну, по силам или как, по возможностям, какие-то таланты. Ну, неважно, там разные притчи есть такие. И чтобы потом получить свое серебро с прибылью. И там описывается, но жители того города не хотели его, чтобы он, ну, жил там у них, был царем, ну, как хотите, так и называйте. Вот, и они ему пишут вдогонку письмо, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Вот эту фразу оттуда взять, вот к этому моменту, вот помещение убрано, вычищено, но не занято. Это звучит так, вы, говорит, еще ничего не видите? А мы, говорит, ему вдогонку послали письмо. Мы не хотим, чтобы ты царствовал. Мы рады, что ты нас очистил. Мы рады, что свет твой пришел. Мы рады, что освобождение произошло. Знаете, у меня возникает вопрос. Мы рады или сожалеем? Потому что зачастую, ну, работая с народом, приходилось видеть, что люди сожалеют. Сожалеют не того, или они сожалеют не о том, что в них жило негодное состояние, а жалеют, что, эх, ну еще бы вот пожить бы такой жизнью, вот еще бы продолжить и тому подобное. То есть, ну, назад бы оно бы вернулось бы. Ужас, да? Так вот мы с вами остановились. В нем была жизнь, жизнь была свет человеков. И мы остановились на вопросе, Вот я дал здоровье, я дал жизнь, я дал все необходимое для жизни благочестия, если так расширять дальше этот вопрос. Что теперь мы с этого имеем? Куда мы это все направляем? Сегодня нам необходимо будет рассмотреть вопросы, насколько в нас существует эта жизнь. Это можно назвать жизнью. Ну, давайте берем конкретные факты. Ладно? В книге Откровения сам Христос сказал на острове Патмос Иоанну: вот 7 церквей ты напишешь и пошлешь. Ну, берем 2 такие церкви, 5-я, насколько я помню, и 7-я. Ты носишь имя, будто ты жив, утверждай прочее, близкое к смерти. Так жив или смерть, или смертность? Мертвечательно, да? 7-я церковь. Ты уверен в себе, что ни в чем не имеешь недостатка, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе. Ни холоден, ни горяч. Как это получается? Если внимательно посмотреть, то 100% смотрится, что дьявол там побывал, и вот он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И вот они и последствия. И человек в таком состоянии, ну, там жизнь, да? Жизнь с избытком эта церковь имеет. В них свет. Ну, подожди, это же его церковь. Не надо путать один вопрос с другим, пожалуйста. Церковь его. Служителя его. Народ его. Но состояние церкви ненормальное. Нам вот сюда. И вот они собираются на богослужение, правда же, да? Богослужение, собрание, проповеди, молитвы. Мы часто с вами рассматривали 7-ю церковь, 5-ю церковь книги Откровения. Ну вот собрание идет, да? Служение идет. Это служение, да? Как его назвать? Там жизнь с избытком. Какая жизнь с избытком, когда смертность идет? Что такое смертность? Что такое смерть? Смерть – это фактически это разделение двух живых между собой. Разделение. Если глубже, то сегодня мы будем касаться этого вопроса. Это вопрос нашего расположения к нашей греховной жизни. Это наше расположение к нашей греховной жизни. Отсюда вытекает вывод, насколько в нас жизнь, насколько в нас смерть. Дело в том, что двое на постели, один берется, другой оставляется. Но они же были только что на собрании, правда, нет? Если это был день хлебопреломления, значит, они участвовали и принимали ломимое тело нашего Господа и пили кровь. Ну, правда же, да? А надо понимать, что они оба, если это супруги, вот имели жизнь, имели с избытком. Ну, кто его знает, сейчас посмотрим. А надо понимать, что эти оба человека шли за Господом, были овцами доброго пастыря. И во тьме не оставались. Надо понимать, что это два человека, которые шли к свету, чтобы были явные их дела. Но момент пришествия за церковью показал, что у одного да, а у другого нет. Знаете, один из ужасов, это страшное дело, к этому, конечно, подходит уже вплотную, но сколько еще лет осталось, не могу сказать, но слишком мало осталось. Вот. Во всяком случае, не 2000 осталось лет. Вот представим себе такую страшную картину, не хочется ее представлять, но никуда от нее не денешься. Восхищение церкви в какое время суток произойдет? Тогда, когда, говорит, не думаете. В таком случае весь земной шар обязательно кому-то попадет. Кому-то это будет утро, кому-то будет вечер, кому-то день, кому-то ночь. Ну так, правда, да? А вот какой день недели это произойдет, а кто его знает, а может даже и воскресенье. А в какое время воскресенье может это произойти? В любое, даже в момент собрания воскресного там или на неделе, это не играет роли. И представьте себе картину, полный зал народа, и вдруг раз, и кого-то не стало. А какой-то процент остался. Какой процент остался? Это очень сложный вопрос. Потому что 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных, это напополам. Но когда Бог выводил народы Израиля из земли египетской, то там описывается деталь, что там было 600 тысяч способных к войне. Значит, это были люди, которые, ну, воины, мужчины. Пока мы так будем говорить, от 20 лет и старше, потому что Бог сказал, те, которые от 20 лет и старше вышли из земли Египта, у меня, говорит, с ними особый будет свой разговор, согласно ихнего образа жизни, за дни пустыни. А те, кому было меньше 20 лет, и они из Египта вышли, с ними другой у Бога разговор. И те, которые родились потом в пустыне, с ними тоже уже другой, конечно, разговор будет. И вот Священное Писание говорит, что эти 600 тысяч, способные к войне, они все полегли, умерли. Ну, так смотрится. В землю обетованную зашли только вот эти двое из этих 600 тысяч. Ну, так звучит. Иисус Навин и Халев. Процент очень страшный, правда? А почему так? Пасхальный агнец, да, кровь на перекладинах, на косяках, да, чудеса и знамения, сила Божья, все да, все да, все да, все да. А внутри что-то сидит. И вот это внутри что сидит, оно работает, работает, работает. И Священное Писание говорит, это закваска, которая пока не проквасит все тесто, не успокоится. И мы с вами рассматривали эти вопросы, работы этой закваски, и описывается, если Ахана посмотреть, это уже Моисей ушел в вечность, Иисус Навин через Иордан переходит, они должны взять Иерихон, и вот Иерихон взят, и было сказано, что в Иерихоне все заклятое, ничего в руки не брать. Ну, как с ним, с этим заклятым будут поступать, это уже детали. И вдруг на следующий день проблема. Проблема оказалась, надо было освящаться, очищаться, пригласить народ к освящению. Там описывается то, что было дано время освящаться. Если вы внимательно посмотрите Иисуса Навина, то вы обнаружите, что там было время освящаться. И Ахан, который был виновник всего этого, он освящался тоже. Надо так понимать. Как он понимал освящение, кто его знает. Но конец виден, как он понимал. И на утро, когда освящение закончилось, или время для освящения истекло, то надо было народу идти. Вот они проходили по коленам, по племенам, по семействам, и вот потом Аханово семейство, потом по членам семьи, и было указано Ахан. Что ты сделал? Он говорит, мне полюбилась одежды, там серебро, золото, и вот я это взял, спрятал у себя под полом шатра, ну, под ковром, ковер так, если убрать, под шатром там закопано. И вот он погибает, этот человек. Вопрос сейчас не здесь. Слушайте, вот интересно, сколько лет было этому Ахану? Он что, родился в пустыне? Да нет, взрослый человек был, смотрится так. Ему было 20 лет, он вышел с Египта. Ну, может быть, кто знает, не могу сказать точно. Во всяком случае, пройти всю пустыню, пройти 40 лет, и, наконец, зайти в землю обетованную, и вдруг на тебе. А почему так? На это почему так, обязательно должен быть ответ «потому что». Это «потому что» может быть единственным ответом, оно в нем сидело. Либо другой вариант, оно в нем появилось. Дело в том, что в Адаме ничего не сидело, и в Еве ничего не сидело. И если взять место Писания, «я насадил тебя, как отборную виноградную лозу», очень сильно подходит к Адаму, к Еве. Отборную, благородную виноградную лозу. Но ты, говорит, у меня переродилась в дикую ягоду. Конечно, это говорится об Израиле, но очень сильно подходит это местописание к Адаму с Евой. Как такое могло случиться? Ведь у Адама с Евой была небесная генетика. Как могло случиться так, что при небесной генетике в человеке вдруг проявляется такое своеволие? Это не без причины. На это есть определенные причины. Только не потому, что оно внутри гнездилось, потому что оно пришло извне, и этому пришедшему извне дали добро. Вот в свое время очень интересно описывается послание к Галатам. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? Вы шли хорошо, А что, у вас что-то было закопано и теперь вылезло? Или оно в вас зашло, хотя его не было? Теперь, рассматривая вопрос относительно вот, мертвости, нам необходимо рассмотреть некоторые моменты, чтобы было понятно. Берем Езекииля. 37 глава. С 1 стиха по 11, наверное, почитаем немножечко. Это большой объемный такой материал. «Была на мне...» С 1 стиха. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Я сегодня невероятным образом буду читать это местописание. Здесь описывается поле, полное сухих костей, мертвых сухих костей. Езекииля, 37 глава. А я по-другому буду читать немножко, заостряя внимание. Здесь говорится о народе Израиля, да, и аминь, это правда. Вот. Но дело в том, что Священное Писание – это очень уникальное Слово Божие, и оно для всех времен, для всех событий очень сильно подходит. Сегодня мы на это посмотрим, это поле, это будет для нашего взгляда окружающие церкви, собрания, семьи, члены семей, члены церквей. Сухие кости. Я пока останавливаюсь. Идем сразу в книгу Откровения, 5-я, 7-я церковь. «Носишь имя, будто жив, но ты мертв». Мертв, без малого сухие кости. Какие могут быть там взаимоотношения, скажите, если они мертвые между собой? Вот муж и жена мертвые. Или кто-то мертвый. Ну какие взаимоотношения? Что это за семья такая? Что за взаимоотношения дети между собой, когда да, мертвость взаимоотношений? Что за семья, взаимоотношения дети-родители, родители-дети? Это же мертвость. Ну вот они семья, вот они вместе собираются на праздники, понимаете, а в семье зачастую бывает, делают еще и день рождения отмечают. Что, разве это плохо? Вот. А бывает еще отмечают день бракосочетания. Что, разве это плохо? А какая жизнь, давайте. Вот на собрание приходят, а что, разве это плохо? Ну, давайте. Так есть жизнь или мертвость? И на сегодняшний день, если внимательно смотреть, вот пятую и седьмую церковь, фактически это мертвые церкви были. Но они были Христовые церкви. И Он хочет их оживить. У нас сегодня это направление, оживление твое, мое, ваше, наше. Но чтобы оживить, надо согласиться с тем, что мы в мертвом состоянии. Ну, кто из нас не в мертвом состоянии, благослови Господь. А в ком мертвость имеет свое место? Надо же рассматривать тоже, да? Это же тоже закон. Тоже закон. И вот эти взаимоотношения. И вот люди, возьмите вот эту седьмую церковь особенно, носишь имя какое. Ни в чем не имеешь недостатка, не знаешь, что жалок не слеп, нак, советую тебе купить золото. Что за проповеди там были, скажите? Живые проповеди в мертвом собрании? Может быть. А что за молитвы были? Живые молитвы в мертвом собрании? Может быть. Может быть. Может, когда-то проблески покаяния? Не исключено. Во всяком случае, к пятой церкви Иисус говорит, утверждая прочее близкое к смерти, все-таки дает проблески, правда? Проблески дает. Вот. Но надо же согласиться с Медведчатиной. И вдруг к пятой церкви он говорит, впрочем, у тебя там есть несколько человек, которые сохранили свои одежды белыми. Вот они, говорит, достойны. Сохранение белых одежд – это возможно при условии, что человек подошел к свету Божьего лица. Значит, они имеют жизнь, имеют с избытком. Остальные – нет. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Да никогда они не пойдут. Но удивительно то, что практика жизни показывает, что всю жизнь идут вместе, так и не сговорившись. А детали определенные, таковые бывают. Кто-то с этим соглашается, а кто-то молчит об этом. Мы, говорит, детей выдали замуж, поженили, но теперь остались мы только, говорит, вдвоем. Ну и что? Ну теперь, говорит, мы увидели, что мы друг другу не были нужды, мы были как чужие. Вот. А что же вас соединяло? Ну, взрослые да разумеют, что соединяло. Терпимость называется в определенных вопросах, в определенных действиях и тому подобное. Стыдно разойтись, стыдно уйти. Или нету крутых вариантов, где можно было бы дверью хлопнуть и исчезнуть. Ну, нету таких, понимаете, острых, горячих моментов. А раз нету горячего, по-горячему, ну, вот и такое вот, как влачение, жалкое влачение жизни. Но зато приходим на собрание. Так вот вопрос. Седьмая церковь и пятая церковь книги Откровения приходили на собрание. В каком состоянии приходили? Я остановились на вопросе. Вот он мне показал поле. Поле полное сухих костей. Взаимоотношения сухие такие, косвенные. А дело в том, что, знаете, у нас еще одна из тем тоже очень так вплотную подошла. Я не знаю, когда будем ее тоже касаться. Вот, иные конями хвалятся, иные колесницами. Вот. А есть Священное Писание, говорит о вопросе, что хвалящийся хвалить Господом, и вот только это мне говорит, нужно, необходимо, и к этому благоволит, говорит, душа моя. Я своими словами говорю. А получается так. Такой беглый такой пример. Вот мы собираемся, мы человеки, я бы не хотел себя туда, и вас не хотел бы туда, в это мы объединять. Они, получается, как будто от них, от кого-то отделяемся. Ну, потому мы. И вот собрались на жертву общительности. Ну, какая это жертва общительности, скажите, пожалуйста? Ну, шашлычки, ну, в зависимости от того, что у кого какие возможности, правда, да? Напитки там, сладкое и тому подобное. Вот, найти причину, почему собраться вместе, ну, чтобы чем-то позаниматься. Чем позаниматься? Ну, такая жертва общительности называется. О чем будем разговаривать, скажите? О делах, о бизнесах. Ну, о конях, о колесницах, правильно, да? На какой машине ездишь? Сколько лошадиных сил? А у меня вот столько лошадиных сил, а у меня столько цилиндров, а у тебя столько цилиндров, а у меня вот бензин вот такая, такой расход топлива, а у тебя такой, а у меня вот такая модель, а у тебя такой. Ну, порассуждайте, пожалуйста. Иные конями, иные колесницами хвалятся. И если внимательно сделать оценку вот наших рассуждений и наших общительностей, и посмотреть, как Бог на это смотрит, то это катастрофический вывод будет. Уже очень зачастую оно звучит, знаете, как, помните, когда сын Навуходоносора обнаглел, и он сказал, чтобы сосуды Божьего дома вынесли. Это была наглость высшей степени. Его отец это не позволял делать, а он это позволял. И вот налили вино всякое, понимаете, и пили, и славили богов железных, там, медных, каменных, деревянных и тому подобное. И вышла кисть, и на штукатурке стало писать «Мене-мене, текелу парсин» и так дальше. «Ты взвешен на весах, найден очень легким, вот, и царство от тебя оторнуто» и тому подобное. Вот вопрос, я очень опасно так его поставлю, пускай будет. Вот мы встречаемся с вами в жертву общительности, за столом сидим, беседуем, рассуждаем, и вот выйдет кисть. Но она не выходит, кисть не выходит. И напишет: «Вы, сегодняшние собравшиеся, взвешены все на весах и найдены». Приехали? Называется жертва общительности. Это вот сухие кости собрались и гремят пустозвоном. Похваляемся. Чем мы похваляемся? Пустозвоном. Больше ничем. Это признак мертвечатины. Из сердца не льются потоки чистой воды. Нету. Нисколько. Значит, он пишет: «И обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие». Такие сухие взаимоотношения. На сегодняшний день сухие взаимоотношения. Посмотрите, чем больше церковь, тем более суше взаимоотношения. Вот на этих скамейках сидят вот такие, вот на этих скамейках вот такие сидят. Вот. А тебе не позволено с ним разговаривать. Ты что, не видишь, какой у тебя костюм дорогой, а у него бедный? что ты с ней общаешься? Посмотри, у тебя какое дорогое платье, а у них беднота. А вот эти парковки там для машин, это для богатых машин, состоятельных таких людей. А беднота там подальше. Что, такого нету? Это сплошь и рядом. И на сегодняшний день в большинстве церквей выйти на сцену и поделиться – это показать себя. Звон сухих костей. Сколько приходилось видеть моментов, гости приезжают. Мне приходилось видеть очень таких смелых братьев, которые говорили открытым текстом. Вот вы, говорит, гости приехали, вы почтенные такие, знаменитые, и вас разбирают по состоятельным семьям. Вас там будут почивать и угощать. А вы хоть раз поинтересовались пойти по семьям, в которых никто никогда из гостей еще не был? Чтобы вы посетили эту семью, побыли там, чтобы не вас угостили, а вы бы угостили. Вы это не делаете. Знаете, сегодня, если это все, сейчас эти все вопросы поднимать, то я не знаю, сколько часов нам понадобится, и мы увидим, у кого к чему какая тяга. Сухие взаимоотношения. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это. Почему он сказал? По еврейскому ходу? Или по состоянию сухости? Такая сухость – это величайшее чудо должно произойти, чтобы ожили и стали нормальные христианские взаимоотношения. Мы сегодня разбираем не народа Израиля, мы сегодня разбираем самих себя, чтобы взаимоотношения ожили. И сказал мне, извлеки пророчество на кости сии, скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот, я введу дух у вас, и оживете. Я обложу вас жилами, и выращу на вас плоть. И покрою вас кожей, введу у вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Значит, влечение будет, тяга будет, искание будет. Дальше, пока мы с ней будем двигаться. Жилы – это тяга. Тяга к чему? Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Тяга. Не успели сказать, а вот уже ноги наши стоят во вратах твоих, Иерусалим. Как так быстро? Тяга влечет. Дело в том, что когда будем рассматривать тему увлечений, но сейчас я должен этого уже коснуться. Влечет. Что нас влечет? Куда влечет? Насколько влечет? Почему влечет? Чем мы увлекаемся? А там есть развлечения. Дело в том, что у Христа нашего Господа есть очень сильнейшая фраза, когда я буду вознесен, но он перед тем говорит, князь мира сего будет изгнан вон. И когда, говорит, я буду вознесен, то я всех привлеку к себе. Привлеку. В песне песней, первая глава, там начальные стихи звучат так. Влеки нас, и мы побежим за тобою. Влеки нас, и мы побежим. Так он нас влечет? По-другому, ему удается влечь нас? Вот он дал нам здоровье, благополучие, все необходимо, и нас влечет? Или мы злоупотребляем, употребляем в своих интересах, какие там это дальше, это уже отдельный разговор, хотя немаловажный тоже, различные интересы. Вот Священное Писание говорит, я дал ей время покаяться, ну или ему дал время покаяться, или им дал время покаяться, но он, она, они не захотели, время бежит, идет время, а движения нету. Движения нету, а в церковь ходим, а движения нету. Вот он влечет, а жилы не тянут. И сухой звон. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. Дело в том, что у народа Израиля, они очень сильно понимают это местописание, если они должны понимать его, потому что зачастую у евреев была такая фраза: «Я кость ваша, я плоть ваша, вы кость моя, вы плоть моя». То есть мы вот должны быть вместе. Но это страшные вещи. Что, говорит, вы говорите это одно, но что на самом деле этого нет, это совершенно, говорит, другое. Что, говорит, общего? И вот описывается в Священном Писании такой момент. Вот я, говорит, один участок напаяю водой, а другой ненапаяемый рядышком засыхает. И вот, говорит, несколько городов собираются в один город, чтобы напиться воды вдоволь, и не хватает воды. Ну и там же обычно как говорится: мы кость ваша, мы плоть ваша, дайте нам воды. Ну, наподобие получается, как пять немудрых сказали: ну, дайте нам вашего масла. Вот тот город, где воды нехватка была для других, они свою воду разделили. Хорошо это или плохо? Интересный вопрос. А вот мудрые девы свой елей, свое масло не разделили. Они сказали: чтобы не случилось нехватки и у вас, и у нас, пойдите к продающим и купите, сколько вам надо. По-другому звучит так: если, говорит, мы разделим воду, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите к тому, кто посылает дождь. По-другому, глубже. И тогда скажите ему честно, почему вы лишили сами себя этого дождя. Дальше. Что вы лишили себя настолько, что теперь ваше место, где вы живете, это стало как пустыня. Источники пересохли, подземных источников нету, в сосудах воды нету, давно нету, сосуды пустые, звон пустой, понимаете, идет? Сухие кости, воды нету. И подземные источники ничего не имеют. Иисус сказал: вода, которую я даю, она сделается источником воды, текущей в жизнь, из чего потекут реки воды живой. А тут их нету. И вот когда собираемся, то зачастую видно, у кого есть и течет эта река, а у кого-то ее нету. Проверяем. Еще один момент. Сколько времени мы можем продержаться в беседе о славе Господней? Я рассказываю один случай такой. Он меня тоже затрагивал и не один раз. Так случилось, что на молитве кто-то стоял и каялся, ну и каялся вслух. Это, видать, собрание было, я там не присутствовал. И говорит: Господи, ты знаешь, прости меня за то, что я потерял, я не помню сюжет слов, но общий смысл. Я вот вечером становился на колени помолиться, а утром вставал с колен с молитвы, ночной молитвы, круглой. Круглую ночь и шел на работу. А теперь я, говорит, могу продержаться на молитве, ну, пару часов, не больше. Ну, примерно так. Продержаться. Пускай будет такое слово. И когда он молился так, то недалеко стояли на коленях тоже следующие братья, друзья, переглянулись, или потом они переглянулись. «Ты слышал?» — говорит. «Раньше всю ночь молился, теперь несколько часов, едва может продержаться. А мы с тобой в сколько минут молитву имеем? Это минут 5-10 максимум. И больше и говорить не о чем». Ну, вот возьмите, супруги, поговорите о Господе. Вот посидите и поговорите о Господе, чтобы никто вам не мешал. Сколько минут вы продержитесь? Так, братья, сестры, сестры, братья внутри семьи. Вот соберитесь и поговорите о Господе. Сколько минут вы продержитесь? Родители, дети, дети, родители. Вот соберитесь в кругу семьи и поговорите о Господе. Вот, ну, такую жертву общительности сделайте. Сколько времени вы продержитесь? Сухие кости. Движение. Ну, когда интересы, того туда понесло, ту туда понесло. Они поженились. Это один из моих друзей. Старая-старая история. И вот после собрания, говорит, вышли, едем в транспорте. Он едет со своей возлюбленной, ну сколько, месяц, как они поженились, там меньше, может быть. Он говорит, а ты помнишь, а вот первый проповедник, что читал, ну, она вытерпела. А вот второй, она поворачивается и говорит, замолчи, иначе домой поедешь один. Ладно, говорит, замолчал. Едем. Христианский же брак? Христианский брак. Двое стали одной плотью. Что вы говорите? Конечно, да. Вот едем дальше, молча. Ой, смотри, какой скверик, какой парк. Давай сойдем, она ему говорит. И вот мы сошли. Такая погода, такая природа, такая зелень, такая скамеечка. И она села на скамеечку со своим возлюбленным, за ручку взялась. Ах, не надышится. И он подумал, что как раз время поговорить о второй проповеди и о третьей. И он говорит, а помнишь, вот вторая проповедь была? Ты что, не понял? Сейчас домой поедешь один. Сухие кости.
Какие сухие?
Я думаю, хватит, да?
Тронь нас, и мы покажем, какие мы сухие кости. Попроси нас, и мы покажем, какие мы. А можешь и не просить, и без этого нас видно. А почему это? Потому что внутри мертвечатина сидит. А почему мертвечатина? Потому что не идем к свету. Нету жизни. А потому и гонит нас туда, где мертвечатина. Потому что это родная стихия. Нас это устраивает. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, то есть Бог, изреки пророчество духу, прореки пророчество, Сын Человеческий, изреки. И скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и вдохни на этих убитых, и они оживут.
Чё-чё? Убитые?
Ух ты! Значит, убитые, а потому и кости сухие. А дьявол пришел для того, чтобы убить. Вот оно и факт. Вот и пятая церковь, вот и седьмая церковь книги Откровения, вот они факты. А сегодня и пятая, и седьмая, каждый рассматривай себя, свою церковь, окружающие церкви. Правда, окружающие легче, может быть, рассматривать, но зато звон идет. Интересы всякие всевозможные, игрища всевозможные, постановки всевозможные. Лишь бы чем-то заглушить опиум, наркотик духовный. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и встали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, погибла надежда наша. Мы оторваны от корня, кажется. Да. Он сделал нас общниками сока и корня виноградной лозы. Оторванность от корня – вот оно следствие. Оторванность. Сегодня у нас, наверное, будет коротенькая тема. Ее надо пережевывать очень глубоко. Наверное, еще пару мест Писания прочитаем. Подойдем к молитве. Ефесянам 2 глава, 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Дальше я не читаю. Еще раз. Ну и дальше написывается «воскресил». Еще раз. «И нас, мертвых, по преступлениям». Дело в том, что преступление, написано в Священном Писании, он за преступников сделался ходатаем. Преступление – это нарушение того, чего он сказал, не делай. Это страшные вещи. Значит, смерть. Смерть где? Не то, что нас надо убить, а то, что в нас она вошла. Колоссянам, 2 главы, только 13 стих. «И нас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти нашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Еще раз. «И нас, которые были мертвы во грехах». Дальше. «Оживил, простив грехи». Дело в том, что оживление – это очень интереснейший закон. Невозможно. «Ты, говорит, снял с меня вину греха моего». Тогда, когда, говорит, «я открыл тебе грех мой». Открыть грех – это исповедание. Но исповедание исповеданию – разница. Потому что бывает, человек просто разговаривает и рассказывает, а покаяния внутри нету. Когда идет покаяние, осознание, и в осознании, в покаянии человек идет на исповедание, открывает грех, вот тут идет прощение, снятие вины греха. Вот здесь появляется жизнь. Обратное чтение Священного Писания в этом месте звучит. Почему в нас нету жизненности, пускай будет так, жизни нету, почему у нас сухие взаимоотношения, значит, у нас не было настоящего покаяния в определенных вопросах, не было настоящего исповедания, а мы только прикрываемся вот этими местами Писания. «Оживил, посадил на небесах». Что вы говорите? Скажите, а вот двое на постели, вот он оживил и посадил на небесах обоих, только один идет в небо, а другой остается на земле. Ну тогда или нет? Да. Так он же посадил обоих. Слово «посадил» говорит «дал возможность». Понимаем? Дал возможность. Но пренебрег человек, не захотел. Поэтому зачастую, часто местами Священного Писания прикрываемся. Вот это ужас! Он говорит, и внимательно рассмотрите вопросы. Так что есть нам о чем задуматься. Это даже не то слово. Слава Богу, что мы дожили до этого момента. И поэтому вот этот вопрос, имеем ли мы жизнь, имеем ее с избытком, и то, что Он нам дал, на что мы используем, об этом серьезно-серьезно надо задуматься очень глубоко. Господу нашему слава, будем молиться, склоняем сердца наши пред нашим Богом. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за это Твое благословение, за эту возможность, за то, что Ты есть наш Господь и наш Бог, за то, что мы Твои дети, за то, что Ты собираешь нас, как птица птенцов, под крылья свои, дающие возможность, не пренебрег нами. За нас сделался посредником, ходатаем Ты наш Господь и Бог Иисус Христос. Отец, Ты поручился за нас пред самим собою. Дал возможность нам быть общниками сока, корня, виноградной лозы. Мы в Твоем саду, да. И Ты напоешь Твой сад каждое мгновение. Это большущее чудо. Благодарность мне Твоему Святому. Благодарность Тебе за это благословение. Боже, что Ты действительно собираешь, как птица птенцов, под крылья свои. И Ты производишь Твою чудную работу. Потому что обрезка наша в Твоих руках. Ты никому это не доверил. Не то, что Ты не доверил своему сыну. Нет, вопрос не в этом. Ты ему доверил спасение наше. Да, Сын Человеческий во славе вознесся в своем прославленном теле со своей святой кровью для величайшей встречи во Вселенной. И это встреча святая святых храма неба. И Ты его удостоил звания быть первосвященником, даровал ему вечное искупление для нас. Он сделался ходатаем, посредником, заступником, за преступников сделался ходатаем. Это большая благодарность, я за это благословение, что ты дающий нам постоянно шанс в каждом дне нашей жизни для того, чтобы жизнь наша соответствовала воле Твоей. И мы благодарны имени Твоему Святому. Это большое благословение. Господи, наполняй славой Твоею, наполняй помазанием Твоим, наполняй действием Твоей благодати. Иисус, Ты все пренебрегши, пострадал. Бог, пришедший во плоти, умерший за грехи наши, воцаривший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас, сошел в преисподнюю, забрал ключи ада и смерти. Невозможно было Тебя удержать. Воскрешенный силой Бога Отца, Ты посаженный, одесную престола славы на небесах, и Тебе поручено послать обетованного Святого Духа. Впрочем, Ты Духом Святым сам Себя принес в жертву Богу Отцу, как чистого непрочного агнца. Если бы не Дух Святой, а тело Твое было изуродовано, обезображено паче всякого лика человеческого. Даже Пилат воскликнул: «Се же человек! Изъязлен был за грехи наши, ранами Твоими исцеление наше, нашего духа, души, наших тел». Благодарность. А теперь, Отец, Ты послал это благословение после того, как Сын отдал ломимое святое тело, пролитую святую кровь. Ты послал обетованного Святого Духа, чтобы нам, Духом Святым, быть готовыми к восхищению, вознесению, потому что мы Твоя Церковь, частичка Твоей Церкви. И когда Ты будешь собирать Церковь Твою, Ты заберешь нас. И теперь наша очередь. Иисус, о Тебе сказано чудное благословение, Ты предтечей за нас зашел туда, святая святых, и в храме завеса разодрана сверху донизу. Свободный вход, чтобы мы однажды тоже, придя в святые святых небо, могли бы встретиться с Тобой. Отец, Ты так сказал написать в Слове Твоем, что всякий, имеющий надежду на Тебя, очищает, освящает себя, как Ты чист, чтобы увидеть Тебя лицом к лицу. Моисею Ты позволил увидеть спину. Ну, правда, он был на земле. В небе уже другие разговоры. Боже, ему было этого достаточно для того, чтобы идти дальше по этой земле. Да, да, получалось быть верным во всем доме Твоем. Боже, а чтобы нам быть верным во всем доме Твоем, Господи, мы благодарны, потому что Ты дающий эту возможность, чтобы освящение внутренности нашей было. Ты достоин этого, достоин. И мы благодарны Тебе, что мы сегодня пред Твоим лицом, и Ты вместе с нами. Мы благодарны за помазание славы Твоей, за эту возможность, за слова Твои. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.